Глава пятая. Любитель тюльпанов и его сосед. Между тем, как жители города Гааги терзали на куски трупы Иоанна и Корнеля, между тем, как Вильгельм Оранский, лично убедившись в смерти своих обоих противников, скакал по дороге к Лейдену в сопровождении полковника Ван Декена, почитаемого им слишком сострадательным для того, чтобы сохранять к нему прежнюю доверенность, которую питал к нему, Краке, верный слуга, не подозревавший случившихся после его отъезда происшествий, поспешно ехал на доброй лошади в тени деревьев, окаймлявших большую дорогу, покуда не очутился вне города и его предместий. Раз миновавший опасность, и чтобы не возбудить подозрений, он оставил свою лошадь в конюшне и продолжал спокойно свою дорогу на барках, которые от станции до станции путем самым коротким ловко миновали извилины рек, сжимавших в своих влажных объятиях прекрасные островки, окаймленные ивами, тростником, цветущими травами, где паслись тучные стада, и доставили его до Дордрехта. Краке узнал издали веселый городок у подножия холма, покрытого ветряными мельницами. Он увидел хорошенькие красные домики с белыми полосами, купавшие в волнах свой кирпичный фундамент и вывесившие на открытых балконах свои шелковые ковры с золотыми цветами, чудные произведения Индии и Китая, и возле этих ковров огромные удочки, бессменная западня для ловли жадных угрей, привлекаемых к жилью отбросами, ежедневно бросаемыми из окон кухни. С подмостков своей барки, сквозь вертящиеся крылья мельницы, Краке заметил на скате холма розовый с белым домик, цель его поездки. Верхушка его крыши терялась в желтоватой зелени тополей, а низ ее рисовался на темном фоне огромных вязов. Он был так устроен, что солнце ударяло в него как в воронку и сушило, согревало и оплодотворяло в нем даже туман реки, наносимый ветром каждое утро и вечер, от которого не могла защитить его опушка зелени. Вышедший из барки посреди обычного шума, Краке направил шаги свои к домику, описание которого мы должны сделать для наших читателей. Этот беленький, с величайшим старанием вытертый и вычищенный домик заключал в себе счастливого смертного. Этот счастливый смертный, редкая птица, как говорит Ювенал, был доктор Ван Бирль, крестник Корнеля. Он жил в описанном нами домике с самого детства, потому что этот домик был также местом рождения его отца и деда, старинных благородных купцов благородного города Дордрехта. Господин Ван Бирль, отец, нажил от торговли с Восточной Индией 300 или 400 тысяч гульденов, найденных господином Ван Бирлем сыном в 1668 году после смерти своих добрых родителей новенькими, хотя год, вычеканенный на этих гульденах, и был разный, на иных 1640-й, на других 1610-й, что доказывает, что в этом числе были гульдены Ван Бирля отца и Ван Бирля деда. Прибавим к этому, что эти 400 тысяч гульденов были только карманными деньгами Корнелия Ван Бирля, потому что герой этой повести был владельцем земель, приносивших около 10 тысяч годового дохода. Когда достойный гражданин, отец Корнелия, перешел от жизни к вечному покою, 3 месяца после смерти своей жены, казалось, предшествовавшей ему для того только, чтобы облегчить ему переход к смерти, как облегчала она для него путь жизни, он сказал сыну, обнимая его в последний раз: «Живи, наслаждайся, трать деньги, если ты хочешь пользоваться жизнью, потому что сидеть целый день на деревянном стуле или кожаном кресле в мастерской или лавке не значит жить. Ты умрешь в свою очередь, и если Бог не наделит тебя счастьем иметь сына, наше имя исчезнет, и мои гульдены удивятся, очутясь в руках незнакомых. Эти новые гульдены до сих пор никем не троганы, кроме меня, отца моего и литейщика. Главное, не будь подражателем твоего крестного отца, Корнеля Вита, избравшего себе политическое поприще, которое доведет его до худого конца». Потом этот достойный господин Ван Бирль умер, оставя неутешным сына своего Корнелия, мало привязанного к Гульденам, но горячо любившего отца. Поэтому Корнелий остался один в своем большом доме. Напрасно его крестный отец Корнель предлагал ему места в общественных учреждениях, напрасно хотел он пристрастить его к славе. Когда Корнелий, повинуясь воле своего крестного отца, отправился на корабль «Семь провинций» под предводительством Ройтера, командовавшего 139 судами, которые под начальством знаменитого адмирала готовы были решить успех соединившихся заодно Англии и Франции, когда он приблизился на ружейный выстрел к кораблю «Принц», на котором находился брат английского короля граф Йоркский, когда нападение Ройтера было сделано так быстро и так удачно, что, чувствуя приближение гибельной минуты своего судна, граф Йоркский едва успел спастись на палубе корабля «Святой Михаил», когда он успел увидеть этот корабль разбитый, растерзанный ядрами голландских пушек, вышедший из строя, и другой корабль, граф Сандвич, взорванный на воздух, на котором погибло 400 матросов в волнах и пламени, когда он видел, что после всего этого, несмотря на 20 разоренных судов, 3000 убитых, 5000 раненых, решительная победа не была на стороне ни того, ни другого, и каждый присваивал ее себе и готов был начинать битву снова, и что еще одно усилие, и эта битва была бы вписана в каталог славных битв, когда он расчел, сколько мыслящий человек теряет времени, когда хочет следовать своим расчетам, в то время, когда дерутся возле него его ближние, Корнелий простился с Ройтером и громкой славой, склонился на колени перед Иоанном Витом, которого он глубоко уважал, и возвратился в свой домик в Дордрехте. Он был доволен обретенным у себя дома спокойствием, своими 28 годами, железным здоровьем, хорошим зрением, более чем своими 400 000 гульденов капитала и 10 000 годового дохода. Он проникся убеждением, что небо всегда дает человеку более, чем нужно для того, чтобы быть счастливым. Поэтому, желая создать себе счастье в своем роде, Корнелий предался изучению растений и насекомых, собрал и определил все породы цветов, перерыл все описания насекомых, найденных им в провинции, и сделал из них извлечения, которые издал литографированные его собственной рукой. Наконец, не зная, на что употребить свое время и, главное, свои деньги, прибавлявшиеся с невероятной быстротой, он избрал между прихотями своих соотечественников самую разорительную и самую щеголеватую моду того времени — пристрастился к тюльпанам. Известно, что в это время голландцы и португальцы, предаваясь на перерыв этой отрасли садоводства, довели любовь к тюльпанам до безумия. Вскоре от Монса до Дордрехта не было больше разговора, как о тюльпанах Ван Бирля. Его парники, сушильни, полки с картонами луковиц были посещаемы, как прежде, галереи и библиотеки Александрийские знаменитыми римскими путешественниками. Ван Бирль начал тем, что употребил свой годовой доход на собирание коллекций тюльпанов. Потом он взялся за улучшение их пород. Зато труд его был вознагражден блестящим успехом. Он создал 5 новых пород, названных им: Иоанной, именем его матери, Берлеей, именем отца, Корнелией, именем своего восприемника. Мы не помним прочие имена, но любители, конечно, найдут их в каталогах того времени. В начале 1672 года Корнель приехал пожить месяца 3 в своем родовом доме в Дордрехте, потому что не только Корнель родился в Дордрехте, но и все его семейство было родом из этого города. С того еще времени, как начал править Вильгельм Оранский, Корнель уже не пользовался расположением народа. Однако для своих сограждан, добрых жителей Дордрехта, он еще не был злодеем, достойным виселицы, и хотя они досадовали на него за его преданность республиканскому правлению, но гордились его личным достоинством и поднесли ему при его въезде в город туземное вино. Отблагодарив своих сограждан, Корнель осмотрел свой отцовский дом и приказал сделать некоторые поправки, прежде чем приедет в город жена его с детьми. Потом он отправился к дому своего крестника, может быть, единственного человека в Дордрехте, которому его приезд в родной город оставался неизвестным. Сколько Корнель Витт пробудил ненависти, сея зловредное семя политических страстей, столько же Ван Бирль завоевал себе расположение людей, пренебрегавших политическими занятиями и предававшихся разведению своих тюльпанов. Ван Бирля обожали слуги и работники, и мысль, что существуют на свете люди, желающие зла другим людям, никогда не приходила ему в голову. Однако надо сказать к стыду человечества, что, не зная сам того, Корнелий Ван Бирль имел врага жестокого, злобного и непримиримого. В то время как в Корнелии пробудилась страсть к тюльпанам, и он употребил на них свои доходы и Гульдена отца, жил в Дордрехте, стена об стену с ним, мещанин, называвшийся Исааком Бокстелем, который с того дня, как стал помнить себя, предавался этой страсти и почти лишался чувств при одном слове «тюльпан». Бокстель не родился богатым, подобно Ван Бирлю, поэтому он с большим трудом, заботами и терпением сделал при своем домике в Дордрехте удобный садик. Он обработал почву по установленным правилам и придал своим грядам столько теплоты и свежести, сколько предписывала книга по садоводству. Не допуская ошибки более как на 20-ю долю градуса, Исаак Бокстель знал нужную температуру для своих парников. Он знал силу ветра и так им управлял, чтобы он слегка покачивал его цветы. Поэтому его цветы начинали нравиться. Они были красивы, даже изысканы. Многие любители приезжали смотреть тюльпаны Бокстеля. Наконец Бокстель выпустил в свет тюльпан своего имени. Этот тюльпан прошел несколько стран, пересек Францию, вошел в Испанию, проник в Португалию, где король Дон Альфонс II, оставивший Лиссабон и удалившийся на остров Терсиер, где он забавлялся не поливанием гвоздик, как великий Конде, но разведением тюльпанов, сказал, смотря на тюльпаны Бокстеля, «недурно». Но вдруг после всех опытов, которым он предался, страсть к тюльпанам овладела и Корнелием Ван Бирлем, и этот последний, приспособляя свой дом, соседний с Бокстелевым, к своей новой прихоти, надстроил этаж над одним из своих надворных строений и тем отнял полградуса тепла и вместе с тем придал полградуса холода саду Бокстеля. Не считая того, что он загородил ветер и тем расстроил все исчисления земледельческой экономии своего соседа. Но это было еще небольшое несчастье в глазах соседа Бокстеля. Ван Бирль был живописец, то есть вроде сумасшедшего, пытающегося передать на полотно чудеса творения, обезображивая их. Живописец надстроил свою мастерскую этажом выше, и он имел на то право. Ван Бирль был живописец, как Бокстель-садовод. Он искал света для своих картин и брал его на полградуса теплоты тюльпанов Бокстеля. Закон был на стороне Ван Бирля. К тому же Бокстель открыл, что сильное солнце вредит тюльпану, и что цветок, согреваемый утренним и вечерним солнцем, растет успешнее и имеет лучшие краски, чем под полуденными лучами. Поэтому он был благодарен Ван Бирлю за безденежную постройку этого щита. Может быть, то, что говорил Бокстель насчет своего соседа Ван Бирля, было не совсем чистосердечно и не вполне выражало его мысль. Но в больших огорчениях сильные характеры находят непостижимое утешение в своей философии. Но, увы, что стало с несчастным Бокстелем, когда он увидел стеклянную галерею вновь надстроенного этажа, полную луковиц, увидел тюльпаны, посаженные в землю, тюльпаны в горках, одним словом, все, что составляет необходимую принадлежность любителя тюльпанов. Там лежали целые короба ярлыков, ящики с землею, ящики со многими отделами и железными решетками, чтобы воздух свободно проникал в них, охраняя от мышей, белок, хорьков и крыс, страстных любителей тюльпанов, луковицы в 2000 франков. Бокстель был крайне удивлен всем этим, но еще не понял всей меры своего несчастья. Всем было известно, что Ван Бирль был охотник до всего развлекающего взоры. Он изучал природу для своих картин, отделанных с превосходством Жерарда Дова, его наставника, и Мьериса, его друга. Неестественно ли было, что, желая устроить себе жизнь любителя тюльпанов, он собрал в своей новой мастерской все предметы, составляющие необходимую принадлежность такого образа жизни? Однако, хотя и утешенный этой обманчивой мечтой, Бокстель не мог потушить в себе пожирающего его любопытства. Лишь только смерклось, он приставил лестницу к разделявшей их стене и, глядя к соседу, убедился, что большой квадратный участок земли, прежде засеянный различными растениями, был вновь обработан, разбит на гряды, составленные из земли и речного ила, наилучшей почвы для тюльпанов. К тому же разбитые против утреннего и вечернего солнца, тогда как искусно расположенная тень защищала их от жара полудня и обеспеченные поливкою, его цветы имели около себя все необходимые условия не только для хорошего роста, но даже для усовершенствования. Нет более сомнения, Ван Бирль стал любителем тюльпанов. Бокстель представил себе в ту же минуту этого ученого человека с 400 000 гульденов капитала, 10 000 гульденов годового дохода, посвящающего все свои силы на разведение тюльпанов в большом размере. Он предвидел его успех в неопределенном, но близком будущем и заранее почувствовал такую горесть от этого успеха, что руки его опустились, колени подогнулись, и он в отчаянии скатился вниз со своей лестницы. Поэтому не для тюльпанов в живописи, но для подлинных тюльпанов Ван Бирль отнимал у него полградуса теплоты. Поэтому Ван Бирль будет обладать превосходнейшей теплицей и сверх того пространной комнатой для сбережения своих луковиц и семян, комнатой светлой, открытой для чистого воздуха, ветра, этих недосягаемых богатств для Бокстеля, принужденного пожертвовать для этого своей спальней, и который для того, чтобы не повредить прозябанию и сохранению жизненных сил своих луковиц, обрек себя ночлегом на сеновале. Поэтому забор об забор с Бокстелем поселился соперник, соревнователь, может быть, победитель. И этот соперник не какой-нибудь неизвестный бедный садовник, но крестник господина Корнеля Витта, одним словом, знаменитость. Что будет, если когда-нибудь Ван Бирль откроет новый род тюльпанов и назовет его Иоанном Виттом, назвавши уже первый Корнелем? Подлинно можно будет задохнуться от бешенства. Так в своей ревнивой предусмотрительности пророчествовал Бокстель себе огорчение и предвидел будущее. Сделавши это открытие, он провел самую ужасную ночь, какую только можно себе представить.